текст, который мы будем сегодня разбирать, найден в Ефесянам, Деянии апостолов, то есть 17 глава. Апостол Павел проповедует наиболее интеллектуально подкованной элите Афин. Это замечательный текст, пример новозаветного проповедника. Мы видим здесь апостольскую, евангельскую, евангелизационную стратегию в действии. Особенно, как встречать ложную религию, философию и как иметь дело с элитизмом, с элитой. Это действительно происходило в одной из наиболее известной академическом... известном месте, куда собирались академики. Это очень интересный текст для многих-многих сегодня, особенно для постмодернистов сегодня. И пока вы открываете этот текст, я хочу показать вам, что практически все те, кто говорил на этой неделе, использовали слова контекстуализации. И не менее 10 раз за прошлые пару дней люди просили меня дать определение этому слову. Это слово стало таким привычным жаргоном евангельских верующих. Это одно из таких модных слов, которые мы слышим снова и снова. Это, ну, как большинство таких модных слов, эти термины, они часто не означают ничего для двух людей, которые используют их. И так же, как многие евангельские жаргоны, часто используются эти слова для того, чтобы покрыть множество грехов. Внезапно вы можете говорить очень часто мирские и даже ругательные слова даже из-за кафедры и определять их тем, что «ну, я использую миссионерскую стратегию». Вы можете говорить самые разные вульгарные слова и мирские вещи, и вы можете оправдывать себя тем, что вы говорите, все, что я делаю, я контекстуализирую Евангелие для субкультуры, которая говорит точно так же, таким образом. И цель, которую они говорят, это сделать христианство более удобным и менее противоречивым для людей, которых мы достигаем. Это контекстуализация. Это слово и концепт, который пришел к евангельским церквам из сферы библейских переводов. Действительно, если вы возьмете Божье слово и попытаетесь перевести его для эскимосов, они не имеют понятия, что такое овца, и вам нужно объяснить все пастырские тексты для того, чтобы эскимосы понимали их. Таким образом, 99-й псалом, мы его народ и овцы пасты его. Конечно, очень трудно эскимосам понимать, что это такое. Спасибо за это. Я читал в действительности один случай, когда группа переводчиков Библии, которые делали Библию для уникального эскимосов народа, и они перевели слово «овца» как «морж» везде, где они встречали его в Библии. Я не могу представить себе, что происходит с 22-м псалмом. И я также не могу представить себе, не легче ли будет научить эскимосов, кто такая овца, или что такое овца. Вот что значит контекстуализация. Это вот в том смысле библейские переводчики начали использовать этот термин. Я думаю, что речь идет о динамическом эквиваленте определенном. Если вы хотите формальное определение контекстуализации, это практика изменения терминологии или содержимого нашего послания для того, чтобы использовать язык, культурные особенности, стили и различные особенности культуры или субкультуры, которую мы пытаемся достичь. Очевидно, что есть действительно в каком-то смысле справедливая контекстуализация для того, чтобы мы могли достигать народы, которые мы пытаемся достигать. Апостол Павел говорил, иудеи для иудеев я сделался как иудей, для тех, кто без закона, я сделался как без, не имеющий закона. Но он добавляет, не отказавшись от закона по отношению к Богу. Для слабых я стал слабым, для того, чтобы приобрести слабых, я стал всем для всех, для того, чтобы спасти хотя бы некоторых. 1 Коринфянам 9, 20-21. Поймите, Павел говорит здесь не просто говорит о языке, но он говорит о традициях, о различных культурных особенностях. Почему? Для того, чтобы себя самого не сделать большим камнем преткновения, чем Евангелие уже является. Конечно, вы не сможете евангелизировать иудея Хасида, когда вы пригласите его домой к себе и будете кормить его свининой. Очевидно, что в каком-то смысле нам необходимо и правильно избегать разные культурные табу, которые есть у разных групп людей. Вот о чем Павел говорит. Но, когда вы слышите людей сегодня, которые переполнены этой идеей контекстуализации, они обычно переворачивают этот принцип с ног на голову. Вместо того, чтобы избегать культурных табу, для того, чтобы не изменить, чтобы не сделать Евангелие непонятным, они целенаправленно попирают все табу, которые только возможно. Не только как, не так, как Павел. Они делают и они изменяют Евангелие для того, чтобы превратить его в вульгарное Евангелие. Они максимизируют эффект шока, думая, что это откроет дверь для них в последнее поколение. И они часто идут очень далеко, не только принимая язык этой группы. Они не просто говорят о каких-то вещах, они говорят мирской идеологией или мирскими словами. Это то, что означает контекстуализация, адаптируя мировоззрение. То есть они говорят не только о моржах для того, чтобы заменить ими овец. Эта терпимость постмодернистская, она становится эквивалентом с добродетелью. Они говорят, временно воспринимая мировоззрение этих людей, которых мы пытаемся достичь, для того, чтобы мы могли говорить как один из них, а не как человек внешний. На практике эта идея драматично изменила стратегию евангелизма. Таким образом, цель номер один в современном достижении людей – это церковь, привести, ассимилировать церковь настолько, насколько можно, и быть крутыми, чтобы мир любил нас. Если они будут нас любить, они думают, они примут нашего Иисуса. Это действительно является движущей идеей церкви, Seeker Sensitive церкви и Emerging церкви. Идея контекстуализации заключается в том, чтобы превратить церковь, насколько это возможно, похожей на современный мир. Это, скорее всего, самое большое вложение в современную миссионерскую стратегию. Это очень нехорошее вложение. Это сделало нас одинаковыми с миром и сделало нас абсолютно неэффективными в евангелизационных подходах. На последние 10 лет это стремление к контекстуализации, оно не имеет никаких ограничений. Вот почему вы читаете так много статей в газетах, которые описывают о церквях, которые собираются в барах, и они собираются играть в карты, и они собираются в самых-самых разных местах, но только не в церквах, где они слушали бы проповедника. Один веб-сайт, который говорит о контекстуализации, он говорит о Эрнесте Хемингуэе, они говорят так: «Цепляйте наживку, которую рыба любит, а не ту, которую рыбак любит». И они говорят, это ключ к эффективному миссионерскому служению. Они говорят, вам нужно быть тем, кого они ищут. Это в самых разных формах возможно. Иногда они говорят, что для того, чтобы достичь поколения MTV, вам нужно научиться говорить всеми вот этими вульгарными словами, которыми говорят сегодня в телевизоре. И если вы не поставите Евангелие в такой контекст, то они говорят, вы никогда не достигнете постмодернистов. И другой подход к контекстуализации, он имеет практически обратное движение. Они говорят, если вы действительно хотите достичь постмодернистскую теорию постмодернистских людей. Вы не можете ничего проповедовать вообще с какими-то, с какой-то убежденностью. Твердые доктринальные позиции, они воспринимаются как надменные, и традиционные подходы к христианству безнадежные и так далее. И Брайан Маклейн, известный человек, говорит, все должно быть изменено. Они говорят, нам нужно слушать людей, а не проповедовать им. И это должно все выглядеть очень дружественно и благодатно. Но вы знаете, что это не так, что это в действительности надменно, и это восстание против истины, когда мы поступаем так. Вот есть какое правило. Каждый раз, когда вы можете встретиться с кем-то, у которого философия служения больше сосредоточена на стиле и методологии, чем на истине и ясности, уйдите оттуда. Ужасно, что сегодня Евангелие поставлено на заднюю полку. И очень часто от Евангелия вообще отказали только для того, чтобы быть миссионерски приемлемыми. Евангелие должно быть центром всего. Вместо этого постмодернистские традиции сегодня отодвинули содержание христианской проповеди, и они буквально поражены культурой, разговорами, стилями, методологией и так далее, сделав это главным инструментом для достижения неверующих, но не Евангелие. Прочитайте все книги, и это, вы именно это найдете. Очень часто вы услышите людей, которые будут пытаться оправдывать эти стратегии, движимые стилями, для того, чтобы... И они оправдывают это вот этим текстом, как Павел проповедовал в Афинах. Они говорят, он смешался с их культурой, он контекстуализировал свою проповедь, чтобы тем, что он говорил в стиле тех людей, которые слушали. Он наблюдал за их религией, он узнал, во что они верят, до того, как он стал учить им. И он не наступал им на мозоли тем, чтобы опровергать то, во что они верят. Но он взял их идею неведомого Бога, и он воспринял ее и использовал как начальная точка для того, чтобы проповедовать проповедь о Иисусе Христе. И вот здесь у вас есть все главные элементы постмодернистского подхода. Контекстуализация, разговор, добродетель и так далее. Но если мы посмотрим, что действительно этот текст говорит, когда мы изучим его тщательно, апостол Павел не использовал ни одну из этих стратегий, во всяком случае, в том смысле, как это представляется сегодня постмодернистскими церквями. Но в реальности апостол Павел был тверд, и он говорил очень ясно, он говорил очень уверенно, и по афинским стандартам он был узколобым. Он обидел очень многих афинских интеллектуальных звезд. И они ушли, смеясь над ним, и маленькая группа последователей только осталась. Вы знаете, это библейский подход к служению. Вы не измеряете успех этого служения тем, насколько вы угодили толпе. Наша первая забота о ясности и силе, с которой эта проповедь была представлена, а не то, насколько хорошо, тепло восприняли это люди. Неплохо, если так воспринимают, но чаще всего люди воспринимают по-другому истину. Иногда негативная реакция является результатом убеждающего аспекта Евангелия. В действительности, когда неверующие ушли без покаяния, без принятия Христа, истина говорит о том, что вот эта реакция является показателем того, что правильная проповедь была проведена. Но если вся толпа аплодирует, вам не нужно этого. Если они говорят вам, что им понравилось, что ты сказал, нам нужно помнить это. Мы имеем искушение думать того, что когда люди отказываются принять Евангелие, это в том, что мы плохо объяснили это Евангелие. Иногда это правильно, иногда это так, но не всегда так. Мы в действительности не об этом беспокоимся. Для нас надо быть занятыми тем, чтобы быть ясными представлений Евангелия, чтобы мы сами не были камнем преткновения для людей. Но Евангелие само по себе является камнем преткновения, и люди будут притыкаться, и они даже будут злиться, когда вы будете говорить им о Евангелии. И у нас нет никакого права изменить Евангелие, чтобы оно перестало быть камнем преткновения. Вы не можете провозглашать Евангелие верно, если ваша цель в том, чтобы никого никогда не обидеть и не задеть. Это очень трудный урок, который сегодня нужно выучить для многих людей. Правильный урок. Нам можно научиться тому, что Иисус Христос сделал в 6 главе. Посмотрите 2 стих. «И большая толпа следовала за Ним, потому что они видели знамения, которые Он совершил». Им понравилось, что он совершал чудеса, но им не нравилось то, что он проповедовал. Но Иисус Христос все равно проповедовал в этой главе. Смотрите, 66 стих. «С этого времени многие из его учеников отошли от него и уже не ходили с ним». И в то время, пока толпа эта таяла, почти что до ничего, Иисус говорит... Иисус обратился к Петру и сказал, или к 12, и сказал, не хотите ли и вы отойти? Он не сказал, и дальше смотрите, 70 стих, не 12 ли я вас избрал, но один из вас дьявол? Иисус Христос не был обеспокоен тем, чтобы сделать что-то, чтобы понравилось толпе. Он в действительности продавил эту истину и этот проповедь с ясностью до предела. Это то, что делал апостол Павел в 17 главе «Деяния апостолов». Его стратегия здесь очень далека от постмодернистской стратегии. Она очень далека от того, что сегодня современные евангельские церкви делают. Давайте начнем с этого простого списка постмодернистских терминов. Эти инструменты, которыми пользуются современные постмодернисты, их любимый инструмент – они говорят контекстуализация, культура, разговор и добродетель. Первое – это культура. Посмотри, что Павел сделал с этим. Это немножко займет это время. Нам нужно вернуться до 13 стиха 17 главы, чтобы понять контекст этого инцидента в Афинах. Апостол Павел начал это с того, что он служил в Вере, 10 стих, и он ушел ночью в Вере, и там было так много в Фессалонике проблем, что он не мог продолжать служение там публично. И Верия, если вы посмотрите на карту, она примерно 40 миль немножечко туда в глубину от Фессалоники. И они ушли 40 миль для того, чтобы там провозглашать Евангелие без открытого противостояния, которое они встретили в Фессалонике. Но когда он пришел в Вере, он не залег там где-нибудь для того, чтобы там иметь такие личные уроки ученичества. Он начал проповедовать Евангелие в синагогах и там на публичных площадях. Смотри, 13 стих. «Но когда фессалоникийские иудеи узнали, что в Вере проповедуется Павлом Слово Божие, то они пришли туда, возбуждая и возмущая народ. Тогда братья тотчас отпустили Павла, как будто идущего к морю, а Сила и Тимофей остались там». Итак, Лука говорит здесь, что миссионерская команда Павла послала его вперед второй раз уже, и он ясно не имел популярности в культурах, в которых он проповедовал Евангелие. Люди продолжали пытаться убить его. И апостол Павел не мог вернуться в Фессалонику или в Верию, потому что его враги в этих городах, они были настроены очень решительно, чтобы разрушить его служение. Поэтому он пришел в Афины. И там получил приказание, там отдал приказание, чтобы Тимофей и Сила пришли к нему, ожидал там. Да, это, конечно, очень естественное место, куда он попал. Он попал в Афины. И вот такой сценарий. Апостол Павел отрезан от своей миссионерской команды, он находится в Афинах для своей безопасности. От Верии и Фессалоники до Афинах примерно 4 дня путешествия по земле или 3, может быть, дня по морю. Если вы посчитаете, что это приказание Павла нужно было доставить туда в Верию и потом вернуть назад, у апостола Павла было как минимум неделю времени, чтобы он был там и исследовал этот город. Ну, у него вместо с этим, он не только занимался тем, что смотрел, что там происходит, он проповедует там. Смотрите, написано: «И так, пока Пол ждал их в Афинах, его дух возмутился при виде этого города, полного идолов. И так он рассуждал в синагогах с иудеями, с чтущими Бога, ежедневно на площади со встречающимися». После этого некоторые эпикурейские исторические философы стали спорить с ним и говорить, что хочет сказать этот суеслов. А другие, кажется, он проповедует о чужих божествах, потому что он благовествовал им Иисуса и воскресение. Что очень важно заметить здесь, прежде всего, это то, что связь апостола Павла с культурой. Он не пытается ассимилироваться с ней, он не пытается принять культуру, чтобы свое Евангелие подделать под них. Он возмущается этой культурой. Смотрите, дух его возмутился, когда он видел идолопоклоннический город. В английском действительно трудно видеть яркость этого текста. Греческое слово «возмутился» – это очень интенсивное слово, что он был до предела возмущен, наполнен гневом. Он был настолько возмущен, он не мог контролировать это, он говорил об этом. Апостол Павел был очень образован, и он хорошо знал историю и детали греческой мифологии и религии Афин. Он даже запомнил некоторые части из греческих поэтов, и мы увидим это в этой главе. Но это была его первая встреча в Афинах как христианина, когда он видит, что, и он свидетельствует, видит это вездесущее присутствие идолопоклонства. И он видит этих интеллектуалов, это поклоняющиеся этой абсолютно глупой религии. И это означало эта культура. Апостол Павел очень сильно возмущался этим. Таким образом, он немедленно стал обличать этих идолопоклонников, провозглашая Христа. Посмотрите в 17 стихе. Он рассуждал в синагогах с иудеями. Здесь речь не идет о том, что у Павла был такой тихий разговор с этими людьми. Это значит, что он стоял в какой-то точке, где люди не могли его обойти или пропустить. И он провозглашал, и дальше он имел разговор со всеми теми критиками, которые вокруг. И Лука использует это греческое слово «дилогомаи», от которого английское слово «диалог» произошло. Но греческое слово очень сильное, оно не просто означает «диалог», оно передает идею дебатов, вербальные диспуты. Речь идет о полемическом разговоре. И апостол Павел делал все это. В King James говорит, он имел диспут в синагоге с иудеями и со всеми теми, кто пришел туда. Речь не идет о том, что он был грубый или был резок в своих словах, но он объяснял конкретно те возражения, которые поднимались. Он не пытался слиться с этой толпой, он намеренно был контркультурным там. Он не сказал: «О, вы знаете, что раз телесное воскресение – это глупо, я не буду об этом говорить». Вместо этого он говорил наоборот, очень ясно. А все. И он говорил истины, которые наибольшей степени они не были готовы принять. Он не занимался тем, чтобы добиться уважения интеллектуальной элиты. Посмотрите, 18 стих. Некоторые эпикурейские исторические философы стали спорить с ним. Ясно, что он их не впечатлил. Они называли его суеслов. Эпикурейцы и стоики – очень интересные группы. Это было две очень влиятельные и соперничающие друг с другом ветви греческой философии. Стоики, они были определенные в мирском подходе к жизни. они говорят о том, что нужно быть безразличным к боли или удовольствии. Они верили, что все уже, они были фаталистами. Они говорят, что шанс все предопределил, и поэтому ничего не изменишь, и в действительности ничего не имеет смысла. Фаталисты. Вы думаете о них как о секулярных гиперкальвинистах с дозой греческой мифологии. И их цель была, саморазвитие. Они были аскеты. Они отказывались от всех удовольствий, чтобы быть безразличными к удовольствиям. Эта секта стоиков, она была образована Зином, тогда, когда Павел, примерно 350 лет до того, как Павел пришел в Афины, примерно 300 лет до рождения Христа. И это была идея греческой философии. Эпикурейцы, они были на противоположном конце этого философского спектра. Они верили, они считали, что главная цель человека, наоборот, иметь максимальное удовольствие и избежать боли. Они действительно были более популярны. Эпикурейцы тоже имеют свое начало примерно 350 лет до Павла. И центральная идея заключается в том, что не надо бояться Бога. Они не верили в жизнь после смерти, и поэтому их единственная цель была земное счастье. В действительности противоположное от того, чем жили стоики. Таким образом, и стоики, и эпикурейцы, несмотря на то, что они были соперниками во всех их верованиях, и, безусловно, что были между ними очень интересные дебаты, очень много об этом написано в истории, но они имели некоторые общие точки, и одна из них заключалась в следующем. Они стали определяющим элементом греческой философии и культуры вообще. Первое – это материализм. Обе этих философии были материалистичны и человекоцентричны, поэтому они были объединены в их сопротивлении любой библейской истине, которую они встречали даже в иудаизме. Третья идея, которая была, философия, которая была в Греции, это циники. И циницизм – это люди, которые... Они, скорее всего, тоже были в группе, которые там были там. Эти люди, они верили в то, что ценность определяется природой. И истинное счастье достигается тем, чтобы освободить себя от всех неестественных ценностей, как богатство. Они говорят, живите в гармонии с природой. Это оригинальные хиппи. Они были известны тем, что они пренебрегали личной гигиеной и семейными ответственностями и так далее. Вы можете представить некоторых из этих парней, да? Возможно, что некоторые из них у вас в церкви задержались. Синицизм – это была самая старая из этих философий. Она примерно 400 лет до Христа началась. Синицисты, они также были древними к тому времени, когда Павел стоял в Ареопаге. Но синицизм, это продолжало быть очень распространенной системой в то время, и они всегда раздражали эти две другие группы философов. Помните, что апостол Павел был опечален афинской культурой, он был возмущен, и будет глупо признать, что апостол Павел принял какие-то элементы этой культуры. Его слово было контркультурным, и для всех эпикурейцев, стоиков и циников. Но некоторые из этих философов слышали, что он говорил на площади, и они сказали, о, этот парень интересный, давайте мы поговорим с ним в Ареопаге. Они действительно чувствовали, что Павел был образованным человеком, не просто парнем с деревни. Но они понимали, что его идеи настолько странные для того, чтобы с ним спорить, поэтому им было невозможно его категоризовать в их системе. Он не был эпикурейцем, он не был стоиком, он не был циником. Он стоял против всех их. И это понятно, потому что он проповедовал Иисуса и воскресение. Его отношение по отношению, их отношение по отношению к ним, к нему было следующее. Что этот суеслов хочет сказать? И они греческое слово здесь использовали «seed picker», или «человек, который подобный курице, которая здесь семечко склюнет, там семечко клюнет». Вот. И таким образом они унижали его способность иметь замкнутую систему знания. Он не очень мудрым показался им. Это было ясно, что апостол Павел не стыковался со всеми системами, которые были известны в то время, контркультурен. И они действительно говорили о том, что он провозглашает новых богов. Но апостол Павел был достаточно ясно выражал свои мысли, что он привлек их внимание. Кроме того, он говорил о чем-то новом, и поэтому в соответствии с 21 стихе сказано, что это они любили, все афиняне и все иностранцы, которые были там, они самое приятное время проводили в слушании чего-то нового. Похоже на что-то в нашей культуре, не так ли? Таким образом, Афины – это было место, где собирались все новости. И Ареопаг был похож на YouTube. Его привели в Ареопаг и говорят: «Послушайте, о чем этот странный человек говорит? Ты говоришь что-то странное. Давайте-ка послушаем, что он говорит». В конце концов, это приводит нас к тексту, на котором мы остановимся. Это проповедь апостола Павла. Его привели в Ареопаг. В King James говорит, называет это место Марсово поле. Это место, где собирались философы и их предки на протяжении многих столетий. Это, скорее всего, слово «Ареопаг» в действительности касалось группы мужчин, людей, которые там собирались, а не месту. Но это были интеллектуальные гиганты, которые собирались там. И у него была возможность обратиться к ним, слушайте, что он им говорит. И став, Павел среди Ареопага сказал: «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны. Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу». Этого-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам». Теперь послушайте, что многие люди говорят об этом тексте, представляя, что Павел принял их культуру. Потому что он начинает с указания на их верование и особенно религиозную культуру города. И он делает это как бы точкой соприкосновения. Помните, что нам нужно читать это в контексте того, что мы читаем в 16 стихе, где написано, что именно этот аспект возмутил Павла духом. Он говорит о этой точке культуры, которая в наибольшей степени его возмутила. И он начинает именно с этой точки, потому что именно эту точку он хочет подвергнуть вопросам. Это была самая большая ложь, и он хотел ответить на нее истинное. И он говорит: «Я вижу это везде». Но проблема была в том, что они не были религиозными вообще. У них были разные элементы религиозности, но эти древние религии были ничем иным, они в действительности поклоняли, это поклонение человеческой мудрости. Они искали мудрость, и вся религия это была просто подтасовка. Эпикурейцы даже не верили в вечную жизнь. И стойки были материалистами. Их бог был аморфный и безличный. Синики, они тоже обожествили природу. Другими словами, все основные ветви греческой философии, они были фундаментально материалистичны. У них была какая-то квазидуховность, но она в действительности не была духовностью вообще. Никто из них не верил в личного Бога, никто из них не имел более высокой ценности, чем человеческая мудрость. Их этика была натуралистическая и материалистическая, и они все были практически атеистами. И во многом они отражают наше общество сегодня. В действительности это поражает, насколько мирская мудрость тех времен похожи на современную мудрость развитых людей. Они не были религиозны вообще. И апостол Павел здесь говорит с сарказмом, когда он говорит: «Я видел, как религиозны вы». И эта культура очень сильно похожа на нашу культуру. У них очень много разных знаков, символов религии. У них были идолы, пророки, священники, священницы, традиции. Но все они были абсолютно лишены любого намека на истинную веру. Это все просто пропитало общество. И это точно так же, как современные соборы в Европе сегодня, или какие церковные здания, которые вы увидите в Новой Англии сегодня. Но люди в действительности не являются религиозными. Это традиция их политеистической мифологии. Они все обожествляли в своем языке. Они в действительности не верили в настоящего Бога вообще. Они говорили о Боге Солнца, о Боге подземного мира, о Посейдоне, Боге моря, Зевс, это царь богов. И они говорили также о разных-разных других, это олимпийские боги, которых мы перечислили. Но были разные: бог атмосферы, бог времени, бог любви, Оребус, бог тени и так далее. Много-много разных богов. И были титаны, это более низкого уровня боги. И сотни более приниженных богов. И, конечно, никто из уважающих себя образованных людей в действительности не верил в то, что эти боги реальны. Это была просто часть их мифологии. И когда они закончили эту свою, когда у них закончились идеи, кого еще обожествить, и они придумали эту идею, неведомый Бог, вдруг они забыли какого-то. Неведомый Бог. Это примерно как могила неизвестного солдата. На всякий случай, вдруг они пропустили какое-то божество, которым они еще не угодили. И апостол Павел видел этот жертвенник, и он начинает с него свою проповедь. Вам нужно понимать, что речь идет, что он ни в коем случае не подтверждал их культуру, не одобрял ее. Наоборот, апостол Павел говорит о том, что наиболее вызывающее в их культуре – это квазирелигиозная, глубоко интеллектуально, материалистическая, отвергающая Бога культура. Ирония богата здесь, потому что то, чему они поклонялись, это человеческая мудрость и знание. И они в действительности не знали Бога. И апостол Павел ставит акцент на их незнание, о том, что то, чего они не знают, в действительности имеет самое большое значение. Он говорит: вот это Бог, имя которого я хочу провозгласить вам. Пожалуйста, не упустите, что апостол Павел делает. Он не ставит Бога в нишу, которая опустела там в греческой мифологии. Он совершенно не воспринимает этот аспект их культуры. Он воспринимает эту точку, где они признали, что они чего-то не знают. И он использует это для того, чтобы поставить свою ногу в дверь, чтобы не позволить им закрыть ее. Апостол Павел стоял против этой культуры. И эта фраза, которую он начинает, это сделала абсолютно ясной. Он не мог быть более контркультурным. Это все равно, как кто-то встал бы сегодня перед академиками, постмодернистами и сказал: «Библия – истина». Представьте себе аудиторию, полную постмодернистских профессоров колледжа. И они говорят о эпистемологическом смирении и опасности уверенности и неточности человеческого знания и так далее. Что они говорят о том, что мы не уверены ни в чем. Представьте себе, вы встали в этой группе с Библией и сказали, вот что-то, на чем вы твердо можете стоять и быть уверенными в чем, потому что Бог сам открыл ее как абсолютную истину. Вот это на что было бы похоже. Противокультурное. Я думаю, что вы понимаете здесь, что апостол Павел не использует культуру для того, чтобы использовать ее как экуменический евангелизационный инструмент. Но он говорит к ним, показывая, что эта культура противоположна тому, что он будет говорить. Из своих собственных слов, из его слов мы видим, что он провозглашал Бога, которого они не знали и не принимали. Итак, это первый элемент – культура. Второй – разговор. Разговор, который популярен. Заметьте, что апостол Павел просто здесь провозглашает истину. Он не проводит семинар по этому вопросу. Он уже спровоцировал дискуссию и дебаты в синагогах и на площадях. И посмотрите, что сейчас, когда он говорит с этими людьми в Ареопаге, он не говорит, слушайте, давайте поговорим об этом. Я хотел бы услышать о вашем подходе к духовным дисциплинам или вашим идеям о этике. Расскажите, пожалуйста, что вы, ребята, думаете о Боге Авраама. Может быть, мы научимся чему-то друг у друга? Нет. Он говорит сердце того, что он считает им нужно знать. Он проповедует здесь, а не вступает в разговор. 24 стих. Бог, который сотворил мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание, и все. И Он от одной крови произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, чтобы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли Его, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Теперь мы посмотрим на слова, которые Он использует здесь. Но я хочу сначала сказать, это простое объяснение истины. Здесь нет ни малейшего... Он начинается с того, что он объясняет общие принципы теологии. Он говорит, что Бог является владыкой и творением. Это естественная начальная точка любой библейской истины. И наше общество сегодня пренебрегает этим. Но апостол Павел ясно говорит, Бог сотворил мир и все, что в нем. Это начальная точка. Он утверждает власть Божию. Он говорит, что он является владыкой неба и земли. Он говорит к этим материалистичным философам, он не живет в храмах, сделанных людьми. Он подтверждает достаточность Бога, суверенность Бога, превосходство Бога, реальность Бога, то, что Он даятель и поддержатель всей жизни и всего того, что происходит здесь. Он ясно им говорит всю теологию здесь в коротких словах. И во всем этом каждое это слово очень ясно противоречило всему тому, во что верили эти философы. Здесь нету обмена мнениями. Апостол Павел не действует здесь дифференциально в присутствии этих великих умов. Он не принимает на себя ложное смирение, не говорит о том, что он просто искатель духовности, который хочет найти попутчиков. Он ясно говорит здесь со властью и убежденностью. Он не использует общий, привычный стиль, который сегодня распространен. Люди думают, что тебе нужно, не нужно провозглашать идею, иначе принципы Библии, иначе ты будешь похож на такого превозносящего себя человека. Апостол Павел не превозносил себя, но он говорил с уверенностью. Он не говорил просто свое мнение для этих философов, чтобы они порассуждали. Он использовал ясный, подходящий метод – проповедь, а не разговор. Культура – разговор. Третий любимый инструмент постмодернистского евангелиста – контекстуализация. Апостол Павел не использовал этой тактики. Контекстуализация. Я хочу вам сказать, что да, действительно есть в каких-то ситуациях говорить, и понятно, что нужно говорить на языке, которым бы люди понимали. Он говорит здесь к ним не на еврейском, а на греческом. Ясно, что так должно быть, но заметьте, что Павел не делал здесь. Он не адаптировал свой месседж ни в какой степени к ценностям и верованиям этой культуры. И это почему то, что я имею в виду, что он не использовал контекстуализации. Посмотри, что он делал. Каждый человек, который говорит о контекстуализации, показывает, что он цитировал философов здесь. Он говорит, как некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его и род. Он цитирует двух очень известных поэтов. Одного с острова Крит, который жил 650 лет до Павла. Эпименидес, он написал эту линию, ибо мы им живем и движемся и существуем. И Эродис, это македонский поэт из третьего столетия до христианской эры, он говорит, мы его и род. Две этих строчки из поэтов, которые были уже древними во время Павла. Павел не воспринимал аспекты греческого мировоззрения или культуры первого столетия. Он не утверждал то, что он говорил о их старой древней литературе, чтобы показать его собственное мировоззрение, чтобы показать, что вот эти истины были известны и раньше, и даже в их древних записях они были там. И он использовал эти цитаты из их праотцов для того, чтобы показать более популярное мировоззрение того поколения. И в действительности то, что Павел делает здесь, он ясно разрушает их мировоззрение. Он систематично разрушает список их идей, которые они ошибочно придерживались. И он две идеи представляет им вместо этого. Итак, он стоит в Афинах посреди бесчисленного количества храмов и посреди этих самых мудрых и интеллектуальных людей, которые были атеистами, были материалистами, и они, многие из них верили в загробную жизнь в каком-то странной форме, другие были настолько абсолютными материалистами, что они верили в то, что только человек превращается в прах. Это эпикурейцы говорили так. Но все они верили, что не существует души, и поэтому не существует сознания после смерти. Это в большой степени как подобно нашей секуляризованной атеистической культуре нашего времени. Итак, апостол Павел был окружен этими массивными каменными храмами и этими интеллектуалами. И он говорит это им, 29 стих. Итак, в связи с тем, что мы являемся родом Божиим, нам не нужно думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ искусства от искусства и мысли человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который Он будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. О да! Апостол Павел не мог бы сказать ничего более противоречивого с их культурой или каким-то менее контекстуализированно с этими философами. Без того, чтобы делать экзегетику всего этого текста, я хочу коснуться на этих шесть элементов в этих нескольких стихах, которые очень сильно противоречили афинским философам. Я хочу вам сказать, что Павел ясно понимал, что он делал. Это не случайно было. Он знал, что он делал. Он знал, что он бросает вызов им. Он атаковал строительные блоки всех их системы. Одно из того, что в 23-24 стихе он уже сказал, что Бог, сотворивший мир и все, что в нем, он не живет в рукотворенных храмах, и он не требует служения рук человеческих, и сам дает жизнь, он не имеет ни в чем нужду. Павел говорил, очень ясно разрушал все фундаментальные элементы их религии. Он знал, что греческая мифология учила. И афинская философия не была наивной о мировых религиях. Они ясно понимали, что такое иудаизм и кто такой Бог Авраама, Иакова и Исаака. Павел ясно говорил им очень просто и открыто, что их верования были неправильными. И он провозглашал им истину о Боге не в философском стиле, чтобы себя показать мудрым и просвещенным, но он проповедовал авторитетную истину от самого Бога. И более того, он подчеркнул, что Бог Писания не только еще один характер, еще один герой из греческого пантеона. Заметьте, Павел настаивает, что Бог является Господом неба и земли. Он не живет в храмах человеческих. Он абсолютно самодостаточен и суверен. Это ясно отвержение любого аспекта греческой религии. И вы можете быть уверены в том, что афиняне поняли, о чем идет речь. В 26 стихе написано, что Бог от одной крови произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли. Он атаковал наиболее распространенную позицию элиты афинской, что они говорили, что греческая раса была превосходной над всей остальной расой людей. Таким образом, когда он говорит, что Бог сделал всех от одной крови, он очень ясно пересекается с их системой верования. Когда он сказал, что Бог определил времена и пределы их обитанию, он подчеркивал суверенность одного, единственного Бога. К этим фаталистам, которые верят в суверенитет механического шанса. 27 стих Павел говорит, «Бог недалеко от каждого из нас». Он подчеркивает это в 28 стихе. Он говорит, что Бог близок, Бог реален. Эта идея была абсолютно смешной для этих афинских интеллектуалов, которые говорили о том, что Бог где-то очень далеко, и его мы не можем знать. Павел говорит, нет, он познаваем. Он близок к нам, он недалеко от каждого из нас. 29 стих, он отвергает идею того, что божественная природа похожа на камень или золото. Третье, он подчеркивает эту идею, он говорит о том, что нужно оставить времена неведения. Помните, что он говорит толпе, которая была в наименьшей степени способной признать, что они чего-то не знают. Похоже, что апостол Павел очень конкретно наступает на них. И в полном смысле слова он действительно наступал. В 30 стихе он представляет требование к покаянию. И поверьте, это было очень обидно в Ареопаге сегодня, тогда, как это было бы сказано в Организации Объединенных Наций сегодня. Апостол Павел был абсолютно контркультурным. Каждое предложение, которое он сказал, было обидным для них. Здесь очевидно, что с того времени, как постмодернистские евангельские использовали эти стихи, Павел никогда эти слова, апостол Павел не использовал контекстуализацию, культуру или разговор. Он не пытался достичь Афины таким способом. Как насчет последнего элемента добродетельности? Добродетельности. Когда я говорю о добродетельности, я не говорю о библейской ценности добродетели, которую мы видим 1 Коринфянам 13 глава. Это истинная доброта или истинная любовь. Но то, о чем я имею в виду, я говорю о постмодернистской идее такой широкого терпеливости, когда вы отказываетесь иметь никакую догматическую позицию ради любви к людям. Они говорят, чья-то истина всегда лучше, чем ваша. Так говорят постмодернистские церкви сегодня. Вы всегда ищите общее. Наполнитесь доброй волей к мировоззрению другого человека. Другими словами, верьте в то, что ваша вера является всего лишь навсего вашим личным мнением, и не больше. В действительности это человекоугодничество, а не любовь. Это попытка завоевать уважение людей. Делал ли это Павел здесь? Очень глупо даже задавать этот вопрос. Вы знаете, что апостол Павел не делал это. Он просто провозглашал слово Иисуса Христа не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. 1 Коринфянам 2:4. И заметьте, еще раз мы видим, что апостол Павел очень ясно понимал, что эти слова будут казаться им глупостью. Помните, все эти люди были материалистами. Даже те, которые верили в жизнь после жизни. И даже те, кто думали, что ад и рай, они не могли поверить в то, что существует ад и рай. Когда Павел дошел до этой точки, этот весь дом взорвался. Все, закончилась проповедь. 32 стих. Когда они услышали о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили: об этом мы послушаем тебя в другое время. Здесь написано, что Павел вышел из среды их, хотя некоторые, приставшие к нему, уверовали. Между ними были Дионисий, Ареопагит и женщина именем Дамарь, и другие с ними. Заметьте, три реакции здесь. Я думаю, что это очень законно предположить, что апостол Павел подчеркивает их. Он говорит, что некоторые насмехались. И, естественно, конечно, этого и можно ожидать от греческих философов, потому что они ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, который является безумием для греков. Мировоззрение апостола Павла было настолько контрастирующим с афинской культурой, что большинство из этих ребят, они просто ушли. Действительно, это и можно было ожидать. Но это не означает, что Павел был плохим проповедником. Слушайте, если каждый последний человек из кругов философов будет злиться против Павла, это не будет означать, что служение Павла было неправильным. Его единственная цель была ясно представить проповедь о Христе. Представить того, кого он представлял здесь. И если бы они взяли камни, чтобы убить его, Бог бы считал Павла верным. Но если бы он изменил свою проповедь для того, чтобы чтобы быть оцененным людьми, это не было бы верным. В этом случае здесь было три разных ответа. Одни насмехались, другие сказали: мы послушаем тебя в другое время. Ясность Павла в действительности заинтересовала их. Таким образом, у них есть возможность еще проповедовать Евангелие для некоторых из этих людей. И для некоторых, совсем небольшая группа людей, здесь имена перечислены, была следующая, другая реакция. Был один Дионисий Ареопагит, это, скорее всего, один из философов оттуда. Женщина именем Дамарь, возможно, это женщина, которая просто слушала со стороны. И другие написаны, те, которые стали учениками. Это что верное служение, на что похоже верное служение? Оно не пугается человеческой мудрости, оно не боится отвержения, оно не колеблется, уходя от истины. Оно не изменяет суть своей проповеди для того, чтобы быть более приемлемой. Потому что одна тема – это Иисус Христос в своей смерти и воскресении, чтобы анпаковать значимость Христовой смерти и воскресения. И это то, что является сущностью, единственной сущностью проповеди Евангелия, которую нам нужно провозглашать. И она противостоит любому мировоззрению, любой ложной религии, любым предрассудкам и любым скептикам. Она поднимается выше всего этого и говорит с авторитетом, потому что оно является авторитетом и истиной Божией. Помолимся. Господи, Ты послал нас как посланников, Ты дал нам простую, проповедь и дал нам инструкцию, чтобы мы провозглашали ее с ясностью до того времени, пока ты даешь нам силы. Помоги, чтобы мы могли делать это верно. Помоги нам быть уверенными в Твоем Слове, а не в стратегиях мира, каждого приходящего поколения. Помоги нам использовать, чтобы мы были используемы Тобой для роста Твоего Царства. Во имя Иисуса. Аминь.